скверный мальчишка. Готов съесть свою голову, если это не так, — проворчал мистер Гримуик. Ни один мускул его лица не шевельнулся, словно он прибегнул к чревовещанию.
— У этого мальчика благородная натура и пылкое сердце, — покраснев, сказала Росс. — И та сила, которая почла нужным обречь его на испытание не по летам, вложила ему в грудь такие чувства и такую преданность, какие сделали бы честь многим людям старше его раз в шесть.
«Мне только 61 год», — сказал мистер Гримуик все с тем же застывшим лицом. «Если сам черт не вмешался в дело, этому Оливеру никак не меньше 12, и я не понимаю, кого вы имеете в виду».
«Не обращайте внимания на моего друга, мисс Мейли», — сказал мистер Браунлоу. «Он не то хотел сказать».
«Нет то», — проворчал мистер Гримуик. «Нет, не то», — сказал мистер Браунлоу, явно начиная сердиться. «Он готов съесть свою голову, если не то», — проворчал мистер Гримуик.
«В таком случае он заслуживает того, чтобы у него сняли ее с плеч», — сказал мистер Браунлоу.
«Очень хотел бы посмотреть, кто возьмется это сделать», — ответствовал мистер Гримуик, стукнув тростью об пол. Зайдя столь далеко, оба старых джентльмена взяли несколько понюшек табаку, а затем пожали друг другу руку во исполнение неизменного своего обычая.
«Итак, мисс Мейли», — сказал мистер Браунлоу, — «вернемся к предмету, который столь затронул ваше доброе сердце. Сообщите ли вы мне, какие у вас есть сведения об этом бедном мальчике, и разрешите мне сказать, что я исчерпал все средства, какие были в моей власти, чтобы отыскать его, и с той поры, как я покинул Англию, первоначальное мое мнение, будто он меня обманул, и прежние сообщники уговорили его обокрасть меня, в значительной мере поколебалось». Росс, успевшая к тому времени собраться с мыслями, тотчас же поведала просто и немногословно обо всем, что случилось с Оливером с той поры, как он вышел из дома мистера Браунлоу, умолчав о сообщении Нэнси, чтобы передать его потом наедине. Закончила она свой рассказ уверениями, что единственным огорчением Оливера за последние несколько месяцев была невозможность встретиться с прежним своим благодетелем и другом.
«Слава Богу!» — воскликнул старый джентльмен. «Для меня это величайшая радость, величайшая радость. Но вы мне не сказали, мисс Мейли, где он сейчас находится. Простите, если я осмеливаюсь упрекать вас, но почему вы не привезли его с собой?»
«Он ждет в карете у двери», — ответила Росс.
«У двери моего дома?» — воскликнул старый джентльмен. Не произнеся больше ни слова, он устремился вон из комнаты вниз по лестнице к подножке кареты и вскочил в карету. Когда дверь комнаты захлопнулась за ним, мистер Гримуик приподнял голову и, превратив одну из задних ножек стула в ось вращения, трижды не вставая с места, описал круг, помогая себе тростью и придерживаясь за стол. Совершив такое упражнение, он встал и, прихрамывая, по крайней мере, раз 10 прошелся по комнате со всей быстротой, на какую был способен. После чего, внезапно остановившись перед Росс, поцеловал ее без всяких предисловий. «Тише», — сказал он, когда молодая леди привстала, слегка испуганная этой странной выходкой. «Не бойтесь, я стар и гожусь вам дедой. Вы славная девушка, вы мне нравитесь. А вот они...» Действительно, не успел он опуститься на прежнее место, как вернулся мистер Браунлоу в сопровождении Оливера, которого мистер Гримуик принял очень благосклонно. И если бы эта счастливая минута была единственной наградой за все беспокойство и заботы об Оливере, Росс Мейли была бы щедро вознаграждена.
«Между прочим, есть еще кое-кто, о ком не следует забывать», — сказал мистер Брунлоу, позвонив в колокольчик. «Пожалуйста, пришлите сюда миссис Бедуин». Старая экономка тотчас пришла на зов и, сделав у двери реверанс, ждала приказаний. «Да вы с каждым днем слепнете, Бедуин», — с легким раздражением сказал мистер Брунлоу.
«И в самом деле слепну, сэр», — отозвалась старая леди. «В моем возрасте зрение с годами не улучшается, сэр».
«Я бы и сам мог вам это сказать», — заявил мистер Брунлоу. «Но наденьте-ка очки да посмотрите. Не догадаетесь ли вы, зачем вас позвали?»
Старая леди начала шарить в кармане в поисках очков. Но терпение Оливера не выдержало этого нового испытания, и, отдаваясь первому порыву, он бросился в ее объятия. «Господи помилуй!» — обнимая его, воскликнула старая леди. «Да ведь это мой невинный мальчик!» «Милая моя старая няня!» — вскричал Оливер. «Он вернулся! Я знала, что он вернется!» — воскликнула старая леди, не выпуская его из своих объятий. «А какой прекрасный у него вид! И снова он одет, как сын джентльмена! Где же ты был столько времени? Ах, это все тоже милое личико, но не такое бледное, те же кроткие глаза, но не такие печальные. Никогда я не забывала ни этих глаз, ни его кроткой улыбки. Каждый день видела его рядышком с моими милыми родными детками, которые умерли еще в ту пору, когда я была веселой и молодой. Говоря безумолку, и то отстраняя от себя Оливера, чтобы определить, очень ли он вырос, то снова прижимая его к груди и ласково перебирая пальцами его волосы, добрая старушка и смеялась, и плакала у него на плече. Предоставив ей и Оливеру делиться на досуге впечатлениями, мистер Браунлоу увел Роз в другую комнату и там выслушал подробный рассказ о ее свидании с Нэнси, который привел его в немалое изумление и замешательство. Роз объяснила также, почему она не доверилась прежде всего своему другу мистеру Лосберну. Старый джентльмен нашел, что она поступила разумно, и охотно согласился сам открыть торжественное совещание с достойным доктором. Чтобы поскорее доставить ему возможность привести в исполнение этот план, условились, что он зайдет в гостиницу в 20:00 вечера и что к тому времени осторожно осведомит обо всем происшедшем миссис Мейли. Когда эти предварительные меры были обсуждены, Росс с Оливером вернулись домой. Росс отнюдь не ошиблась, предвидя, как разгневается добрый доктор. Как только ему поведали историю Нэнси, он разразился градом угроз и проклятий, грозил сделать ее первой жертвой хитроумия мистеров Блеттерса и Даффа и даже надел шляпу, собираясь отправиться за помощью к этим достойным особам. Несомненно, в припадке ярости он осуществил бы свое намерение, ни на секунду не задумываясь о последствиях, если бы его не сдержала вспыльчивость мистера Браунлоу, который и сам отличался горячим нравом, а также те доводы и возражения, какие казались наиболее подходящими, чтобы отговорить его от опрометчивого шага. «Черт возьми, что же в таком случае делать?» — спросил неугомонный доктор, когда они вернулись к обеим леди. «Не должны ли мы изъявить благодарность всем этим бродягам мужского и женского пола и обратиться к ним с просьбой принять примерно по 100 фунтов на каждого, как скромный знак нашего уважения и признательности за их доброту к Оливеру?» «Не совсем так», — со смехом возразил мистер Брунлоу. «Но мы должны действовать осторожно и с величайшей осмотрительностью». «Осторожность и осмотрительность!» — воскликнул доктор. «Я бы их всех до единого послал к